Рад приветствовать всех собравшихся именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу, братья и сестры.
Слава Богу, на самом деле.
Мы очень рады тому, что можем это сознательно делать, я имею в виду воздавать славу Богу. Благодарить Его за все, понимая, что это Он сделал, видеть Его дела, видеть Его милость над нами. Давайте помолимся, поблагодарим Его, прославим за все милости, которые мы имеем. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот день. Мы благодарны Тебе, Господи, за милость Твою, Господь, над каждым из нас. Мы благодарны, Господи, за то, что сегодня она обновилась, Боже, и взошло это солнце над злыми, над добрыми, Господи. И Ты протягиваешь руки, Господь, любящие Твои, ко всем сегодня живущим над этой землей, Господи. Еще один день Твоей благодати, еще один день Твоей милости. И мы благодарны за то, что мы эту милость видим, понимаем, принимаем ее, Господи. Мы благодарны за то, что можем сегодня собраться свободно, безбоязненно, свободно прославить Тебя. Мы благодарны за то, что можем сегодня вместе исповедовать, что Ты наш Бог. Вместе, Господи, с другими святыми по всему лицу земли радоваться Твоим благословениям, радоваться, Господи, Твоей любви. И мы молим, Господи, благослови и освети всякого на этом месте. Благослови и освети всех призывающих имя Твое чистого сердца в других собраниях. И здесь, в этом городе, и в других городах, и по всему миру Божию. Мы молим, благослови, пожалуйста, это время, которое мы будем вместе. Пусть Твой Дух Святой, Он говорит каждому сердцу. Мы хотим слышать Твой голос, Господи, мы хотим знать Тебя близко. Мы хотим, Господи, видеть, Господи, Твои дела. Потому что мы совершенно зависимы от Тебя. У нас нет ничего, что мы могли бы принести Тебе, чем мы могли бы похвалиться. У нас нет ничего, что, чем мы можем гордиться и что, в общем-то, Ты можешь оценить как-то, Господи. Все, чем мы хвалимся, это Ты. И все, что мы имеем, это от Тебя. Потому мы благодарны Тебе, Господи, вновь и вновь благодарим Тебя за милость, по которой мы живы, Господи. Благодарим за то, что сегодня, Господь, мы понимаем это. И мы молим, Господи, чтобы Ты мог пользоваться, Господь, нами, чтобы мы могли исполнять Твою волю, чтобы Церковь Твоя созидалась, укреплялась, чтобы, Господи, дело Твое могло исполниться на этой земле. Во имя Иисуса Христа мы очень Тебе нуждаемся. Аминь. Одну такую тему, в общем-то, которую хотелось сегодня тоже посмотреть, она достаточно интересная и важная для верующих людей, и это наше отношение с законом, я имею в виду законом Божьим. Законом как сводом правилом, как на самом деле правилами, которые помогают нам угождать Господу. Да? Я имею в виду, чтобы уточнить, что такое закон, потому что для многих христиан закон это какое-то ругательное слово стало, потом как бы, с таким негативным контекстом. Для некоторых, наоборот, это очень такое замечательное слово, просто закон Божий. Но в любом случае, если мы хотим угождать Богу, мы будем читать Его Слово. И если мы читаем Его Слово, оно как-то каким-то образом мы стараемся его исполнить. Так вот, о законе. Бог дал через Моисея закон для Израиля. И вот этот самый закон, он позволял людям узнать, что такое хорошо и что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. И этот самый закон, он показывал человеку одну такую вещь, что он безнадежный грешник. Законом обнаруживался грех. Да? Так написано. Мы читаем Слово Божье, и оно как зеркало показывает нам нас. Мы можем видеть себя, свое отражение в этом Слове Божьем. Достаточно открыть, начать читать, и ты увидишь, что тут может быть что-то не так, здесь что-то не так. Если более того, оно показывает тебе еще перспективы, каким ты должен быть. оно показывает тебе и говорит, вот здесь вот так должно быть, вот здесь вот так должно быть. То есть оно, ну, какое-то такое зеркало, как сейчас называют, такое интерактивное, да, то есть которое не просто отражает факты, а еще и, ну, как это сказать, показывает тебе варианты, какими ты должен, каким ты должен быть, как ты должен выглядеть. Вот. Поэтому это хорошая, замечательная книга, которую читать стоит и в которую заглядывать стоит. Ты можешь не видеть себя. Просто Павел пишет о законе, он говорит, добр, он праведен, и заповедь говорит, праведно и свято. То есть в законе нет недостатка. Закон совершен. Да? Проблема в том, кто смотрит в этот закон. Проблема в смотрящемся. Мы об этом знаем. И вот тут хотелось бы одно место сразу прочитать для ясности. Это оно находится в послании к Римлянам, 10 главе. Послание к Римлянам, 10 глава. Пишется о людях, которые долго очень смотрели в это зеркало. Римлянам, 10 глава, с 1 по 4 стих. Читаем. Павел пишет по Рим. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Потому что конец закона – Христос праведности всякого верующего». Поглядите. Хорошие люди, с хорошей книгой, с хорошими желаниями. Какой результат в третьем стихе? Не понимая праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Вот так бывает. Но это мы, Господи, это люди. Да? Хотели как лучше, а получилось, что называется, как всегда. Усиливаясь поставить собственную праведность. Проблема не в этой книге, которую, еще раз напоминаю, которую мы читаем. Проблема в читателях. Обычно так бывает. То есть, еще раз, Павел в послании к Римлянам подчеркивает, что в законе закон совершен, в нем изъяна нет. Но так как люди, как это сказать, читают это все и по-своему понимают, по-своему представляют, то на самом деле проблема в читателях обычно. Один брат уже, которого нет среди нас, как-то сказал такую фразу, которая стала крылатой немножко у нас среди братьев в Союзе. Он говорит, не важно, как ты сказал, важно, как тебя поняли. Так вот, здесь сказано все хорошо и правильно. А вот в отношении понимания, а на самом деле бывают серьезные проблемы. В отношении того, как тебя поняли. Почему? Ну, можно долго и глубоко анализировать, но я думаю, по причине человеческого несовершенства и по причине человеческой греховности. То же самое еще подливает в это, как говорится, масло в огонь сюда и человеческое лукавство. Почему? Потому что где-то читаю, где-то не читаю, где-то мне легче соблюдать, где-то мне сложнее, где-то мне, как это сказать... где-то меня лучше получается, где-то хуже. И в итоге, на самом деле, применение и исполнение этого закона, оно получается выборочным. Он говорит, силясь поставить собственную праведность. Они усиливались поставить собственную праведность. Как это выглядит? Давайте тоже на примере, чтобы не фантазировать. Давайте откроем Евангелие от Марка. Евангелие от Марка. И там Христос очень так нелицеприятно беседует с фарисеями. Значит, 7 глава. Евангелие от Марка, 7 глава. 7 стиха. Марка 7, 7. Он обращается к фарисеям и говорит, «Но тщетно чтут меня учением, заповедям человеческим. Ибо вы оставили заповедь Божию, держась предания человеческого, омовением кружек, чаш и другое многое делаете сему подобное». Усиливаясь И на самом деле на это много усилий и идет человеческих. Посмотрите, в Библии написано было в отношении ритуального омовения. Написано там было такое или нет? Кто читал? Левит, числа? Есть там такие вещи? Аминь, там есть такие вещи. На самом деле написано, если человек, там на самом деле какая-то вещь, точнее, оскверненный человек прикасается к какой-то вещи, то эта вещь, она тоже становится нечистой. И там есть целая, ну, как бы сказать, целый обряд очищения этой вещи. Что-то нужно омыть, что-то нужно разбить, что-то нужно там еще что-то там, еще окропить. То есть на разные вещи, разные функции, разные обряды и так далее, и так далее. То есть и люди на самом деле взяли эти вот, ну, как сказать, эту заповедь. Почему? Потому что нетрудно вымыть посуду. И нетрудно вымыть скамейку. Ну как, трудно, если там, ну, относительно трудно, но это не невозможно. Можно исполнить такие вещи, да? Человеку же всегда нравится то, что он может сделать. Там многие, там на самом деле там больше важные заповеди, которые там были, они не были исполнены, но вот так вот хочется, да, все что-то вот, что полегче, да, как-то так вот, ну, помыть что-нибудь там, причесаться как-то по-особенному, там, одеться как-то, ну, поприличнее, ничего там плохого нету, об этом написано в Писании, да, но он говорит, посмотрите, вы, говорит, оставили заповедь Божию и стали держаться, ну, вот своих каких-то вот таких вот там традиций. То есть все ваши силы, вся ваша праведность, все ваши усилия ушли в эту область, в область мытья. Понимаете? Такая вот, ну, как сказать, как церковь, как это назвать? Чистоплотных, да. Чистоплотная церковь. Хорошая церковь. Ну, вроде как бы неплохо чистоплотным быть, это хорошо и правильно, но с другой стороны, он говорит, основного, главного, важного самого оставили, не делайте. Далее. И дальше он конкретный, еще более конкретный пример приводит по этому поводу. Хорошо ли, что вы отметаете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою. И злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем вы могли бы от меня пользоваться, то вы уже тем попускаете ничего не делать для отца своего, для матери своей. Устраняя Слово Божие преданием своим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. Тоже такая хорошая вещь. И про карван в Писании есть. Вы знаете об этом, да? То есть можно, ну, если что-то на самом деле ты хочешь принести Богу, то есть Библия поощряет нас и, ну, благословляет это дело, и поддерживает это, и говорит на самом деле. И более того, это смотрится духовно. Посмотрите, то есть я люблю Бога чем больше, чем даже отца с матерью. Приоритет у меня правильно расставленный. Я вот больше уважаю Бога, чем даже вот самых близких мне людей, там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому тут... И тут на самом деле Христос их обличает и говорит, ну так а этим что есть? Твоим родителям престарелым чем питаться? Ты хорошо сделал, что взял Богу, что им предназначено, отнес в храм, пожертвовал, пожертвование это хорошо. Но с ними что делать? Им как быть? Да? И почему вообще ты так решил? Почему ты так распределил? Вопрос. И Христос конкретно их обличает. Люди не видели в этом ничего плохого. Послушайте, он говорит, нормально, то есть все правильно. Если ты на самом деле так зарешил, ты взял из это самое от своих, ну, то есть то, что сегодня ты приготовил для своих родителей на месяц какое-то пропитание, тогда не было пенсии, тогда никто не забот, тогда дети заботились о своих родителях. То есть ты взял всю пенсию своей там отца и матери и отнес пожертвование, положил. Слава Богу. Нет? Большая сумма вышла. Серьезное пожертвование. Церковь какие-то вопросы свои решит. Он говорит, но при этом ты оставил их без пропитания. При этом ты им, ну, на самом деле, ну, как бы сказать, не отдал должное, не почтил их, то есть не заботишься о них в итоге. И вот эти вот вещи постоянно, что интересно, прошли уже тысячи лет. 2000 лет с того, как были сказаны эти слова, может быть, еще больше тысяч лет, чем израильтяне, когда они пытались что-то сделать. Но я смотрю сегодня, ничто не изменилось. Христиане совершают те же самые ошибки, они наступают на те же самые грабли, что называется, делая те же самые вещи, которые тогда обличал Иисус Христос. Что это значит? Поглядите, давайте сегодня посмотрим, ну, может быть, чтобы оставить в покое прах фарисеев, которых давно уже не существует. Хотя у Израиля сегодня есть свои причуды. Если кто-то, может быть, знаком с жизнью, ну, как бы сказать, таких вот самого Израиля, или, может быть, иудеев достаточно ревностных, вы тоже удивитесь, до чего они дошли, да? Потому что в этом кто-то жил, возможно, рядом с израильтянами. То есть у них много было заповедей в отношении того, чтобы в субботу не готовить, свет не включать. Ну, так они приспособились, они что просили? Они соседей язычников просили, чтобы им свет включили и что-нибудь там разогрели. Сейчас электроника большим подспорьем в этом деле служит, да? То есть в субботу автоматически реле включает и выключает им свет, когда им надо, когда они запрограммируют это самое. Лифты останавливаются на каждом этаже, ну, чтобы ты кнопки не нажимал, не работал, да? Заповедь «не вари козленка в молоке матери» вылилась вообще просто в процветающую индустрию для холодильников и для этих самых, для моек у них, да? Чтобы нечаянно молоко матери не попало на мясо козленка, у них есть отдельный холодильник для молочного, отдельный для мясного, отдельная мойка, они и нельзя, отдельная мойка для молочного и отдельно для мясного, соответственно, и так далее, и так далее. То есть вот такие вот вещи. Два холодильника поставить легче, чем любить, ну, как бы сказать, чем заботиться о ближнем, да? И как-то еще что-то такое сделать. И более того, ну, как, что там на Израиле смотреть? Мы можем посмотреть на себя, на христианство. Поглядите, я вижу те же самые ошибки, за которые Христос обличал фарисеев. Абсолютно те же самые. Христианство очень часто спорит и в отношении, ну, те мыли что-то или не мыли. Сегодня христиане чаще всего, ну, с мытьем оставили плюс-минус покоя. Есть много других заповедей, которые, ну, нам тоже даны от Христом, хороших заповедей. Одна из них в отношении одежды, чтобы, ну, люди одевались адекватно, прилично и так далее, и так далее. Да? И на самом деле можно придумать какую-то форму одежды для христианства. Да? Она как униформа. Вот если, как сказать, есть какая-то вот одежда, которая вот отличает, ну, какой-то этнос, какой-то народ. Есть. Да, мусульмане по-своему одеваются, да, своеобразно весьма. Там, ну, еще там, но более скажу так, консервативные христиане тоже по-своему одеваются. Если ты идешь по улице и видишь, что вот идет женщина в белой, там, допустим, косынке, как правило, в каком-нибудь газовом платочке, там, блузка, длинная юбка, то чаще всего это, знаешь, что это... Да. Да, православные могут быть так одеты, могут быть те самые консервативные, там, допустим, еще какие-то протестанты так одеты и так далее, то есть христиане. Ничего плохого в этом нету. Можно одеваться как хотите. Сейчас тем более свобода и выбор, и возможности, и одевайтесь как на самом деле, как вам удобно и как вам считается приличным. Но если на это уйдет вся, ну, как, на, вся энергия, да, и есть церкви, которые, ну, ничем не заняты, я слышал и видел такие церкви, которых Евангелие не проповедуется в основном. Почему? Потому что, когда брат выходит за кафедру, там 2 часа звучит проповедь о том, как должны выглядеть женщины, как должны выглядеть мужчины. Если бы это было раз хотя бы в месяц, ну, чтобы не забыли, да, а то каждое воскресенье, с воскресенья в воскресенье, им рассказывают, всем рассказывают, как должны выглядеть женщины, как должны выглядеть мужчины, какая должна быть там косметика, какой должен быть макияж, сколько сантиметров юбка должна быть, и сколько не должна быть, и сколько сантиметров волосы должны быть у мужчины, сколько не должно быть у мужчин этих сантиметров на волосах, и так далее. И так из года в год, понимаете? И это уже страшно. Это уже страшно, это уже нездорово. Это то, что вот Христос пишет, омовение и все, и, точнее, мы читаем у Христа, омовение, все остальное. Почему? Он говорит, оставили заповедь Божью и начали заняты чем-то своим. Ну, достаточно, может быть, и, ну, как сказать, может быть, и кому-то и сложно одеться по-другому, чем он привык, но это возможно. И это можно делать, это легко можно делать. Или еще какие-то вещи там. Очень много спорят, споров христианства. Какие гимны петь или какие гимны не петь. При этих гимнах какие инструменты должны использоваться и какие не должны использовать инструменты при всем этом. Что, что такое музыка библейская, какие стили библейские, какие не библейские и так далее. И начинается вот эта вот такая вот, ну как сказать, вот такая вот, ну на самом деле оставляя заповедь Божью, мы начинаем какую-то свою заповедь придумывать. И на это уходят все силы у церкви, у людей, на это уходят все силы. И вроде бы хорошее дело. На самом деле, как и с омовением, хорошее дело. И в Библии про это есть. Но приоритеты, они другие. Если где-то что-то, да, если что-то, я уже приводил пример со своими детьми, да, как, когда после, я уже рассказывал, когда после, ну, мы, как это, что называется, после отбоя, да, у нас в семье такая традиция, да, мы вечером молимся, и после этого должны дети идти спать. Но тут они вспоминают резко, что они хорошего в жизни не сделали. И у них начинается бурная деятельность. Я подчеркиваю, хорошая бурная деятельность. Они не балуются, они начинают делать хорошие дела после отбоя. Там, кто с сестрой начинает играть, кто там вспоминает, что нужно что-то там помыть или там доделать, там уроки какие-то или еще что-то такое, или еще что-то такое. Но меня это не радует. Почему? Потому что я хочу, чтобы они меня послушались. Я сказал, идем спать. Почему? Идите спать. Все. Все остальные хорошие дела, они не засчитываются в этот момент, потому что воля отца, она не на то. Она на то, чтобы его, эту волю исполнили. Поэтому я думаю, что с волей нашего небесного отца то же самое. Если его воля на то, чтобы мы делали, на самом деле, добро, исполняя его волю, то все наши вот эти вот хорошие, замечательные попытки сделать что-то для него, чтобы ему понравилось, они не засчитываются. Более того, они раздражают, как и меня это раздражает. Слышите? Я говорю о своих чувствах, я верю, что у Бога они такие же. Потому что если отец говорит, делай то, а ты говоришь, нет, пап, я сейчас другое что-то хорошее сделаю. Хорошее, но не то, что ты сказал. Это раздражает отца. И небесного отца тоже это раздражает. Потому что это противление называется. Да? Такое, ну как сказать, своеволие. Да? Хоть и хорошее. В итоге с христианством такая же, как я говорил уже, такая же беда. Потому что мы из того же теста, те же самые люди. Да, нам важно, бывает иногда, наша собственная праведность. Почему? Потому что она нас более привлекает, более нам она интересна. По причине того, что более легкая, по причине того, что более для нас понятная, по причине более такой удобности для нас и всего остального. В итоге мы на самом деле страдаем от этого всего. В отношении то же самое, что вот с родителями мы читали, в отношении, как это выглядит сегодня, в отношении карван, то есть, ну, как сказать, принести что-то хорошее. Когда во имя хороших каких-то вещей, да, мы начинаем, как бы сказать, ну, ругаться с братьями и сестрами, да? Когда во имя правильных вещей, Божьих каких-то вещей, мы начинаем, ну, как это сказать, угрызать и съедать ближнего, как Павел пишет в Галатах, как вам кажется, что Богу больше нравится? Да? Давайте порядок наведем. Давайте сейчас вот так, чтобы все, ну, как сказать, чтобы всем было, ну, чтобы все сидели хорошо, тихо и смирно. И давайте во имя этого так скажем, надерем хвосты, что называется, ближнему своему, что в итоге все переругаемся, да, и будем сидеть тихо, мирно, точнее, не мирно, правильно, но все перецапавшись. Или давайте там еще что-нибудь такое, какое-то хорошее дело затеем. И в итоге на самом деле принесем, скажем так, в жертву отношения наши, эти самые, какие-то хорошие, ну, хорошие какие-то расположения друг к другу. В итоге я не думаю, что Богу это угодно. Так вот, здесь, возвращаясь к посланию к Римлянам, 10 главе, написано: «Конец закона Христос к праведности всякого верующего». 4 стих. «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Что это значит? А это значит то, что Христос, Он, как сказать, что мы теперь свободны от закона, но свободны не к беззаконию, а к свободны к тому, чтобы поучиться у Христа, как исполнить закон. Потому что Христос, Он на самом деле исполнил закон, Он об этом сказал. Евангелие Матфея, 5 глава, 17 стих, Он говорит: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». И говорит, закон, он ни черта, ни йота из этого закона, ни один пунктик, ни одна запятая не пройдет, пока, говорит, не исполнится все. И мы знаем, что Христос на самом деле закон этот исполнил. И Он же, этот самый Христос, способен, я подчеркиваю, только Христос способен нас с вами, то есть людей, которые назвались Его учениками, научить этот самый закон исполнять. Мы говорим: «Господи, мы сами знаем, мы вот уже прочитали, мы уже буквы знаем, мы уже Библию имеем, мы уже сами можем ее читать, мы вот тут прочитали, мы сейчас будем делать. Отойди. Мы, Господи, вот уже, я уже кое-что понял, я уже прочитал, уже вижу, уже ясно, давай, Господи, я сделаю, давай». Это самое. Господь говорит: «Стой. Подожди, не надо, не спеши. Я покажу тебе, как на самом деле, с чего начинать, как правильно». Он говорит: «Нет, это самое. И это плохое ученичество. И мы все делаем ошибки, однозначно. И ученики Христа, апостолы тоже делали ошибки. Когда их прогнали самаритяне, не добрые самаритяне, а злые самаритяне, не пустили их в селение ночевать и выгнали его так, ну, наверное, грубо, скорее всего, скорее, может быть, там грозились, может быть, даже камнями кидались. Они обиженные сидели на окраине и говорят: «Господи, давай сведем их огонь, как вот Илья сводил огонь на этих самых, на нечестивых. Давай, говорит, и мы сведем огонь на это селение, говорит, спалим их, чтобы неповадно было другим». Вот, и все. И Христос говорит, ну, написано же это. Это же по Писанию. Да? Да. Есть в книге, в истории Библии такое. Есть, реально есть. И Илья там на самом деле спалил не один десяток людей с помощью вот таким вот огня с неба. И они верили и говорили: «Господи, можно? Ведь можно. По Писанию. Давай сделаем. Христос говорит: «Стойте, вы не знаете, какого духа. Я не пришел губить. Я пришел спасать души человеческие». И в итоге вот эта наша, ну, праведность, попытки поставить собственную праведность, мы очень часто, ну, когда мы это делаем, мы впадаем в противление Богу. Слышите? Христос осуждал такие вещи. Христос осуждал не исполнение закона, а Христос осуждал вольную его трактовку и бестолковое его применение. Аминь. Библия большая книга, тут что только можно не найти. И можно и палить нечестивых, между прочим. Можно еще какие-то вещи придумать, такие себе достаточно оригинальные, экстравагантные. Можно заняться все чем угодно. Там огромное количество, ну как огромный пласт в отношении гигиены личной. Что есть, чего не есть. Даже, извините, как в туалет ходить, да? Лопатка должна быть. Можно устроить служение библейской гигиены или нет? 100%. И столько времени займет, и так интересно будет. Это ж нужно ходить по магазину, читать этикетки, что там есть чистого, а что нечистого. А списки длинные у нас сегодня. У нас не просто сегодня мясо, рыба, еще что-то такое. А там Е-231. И нужно читать, долго читать, чтобы там на самом деле что-нибудь не попалось нечаянно там вдруг. Потому что не все, что такое, это самое, там... Моя сестра тоже баловалась, ну, не знаю, наверное, сейчас балуется этими делами тоже, в отношении того, что это не едим, это не едим. Они здесь были в Литве, это самое, ну, это самое, мы купили крабовые палочки и говорим, ну, угощаем их. Они говорят, нет, мы есть не будем, краб нечистая, в смысле, зверь. Я говорю, не переживайте, краба там нет. Почитайте состав. Там есть все, кроме краба. Краб дорогой. Там, вот, пожалуйста, ароматизатор, где такой-то, это самое, там крахмал, это самое, вода, соль, рыба максимум, что есть, если ты живого там. Не все, что написано, можно верить. И когда... Можно заняться такими вещами. И некоторые христиане, к сожалению, этим увлечены. Можно заняться там спорами в отношении, какой день посвящать Господу. Написано субботу, первый день недели Иисус воскрес. В какой-то еще день недели Христос там сказал нагорную проповедь. Еще что-то такое. Ну, в отношении субботы больше всего. И во времена Иисуса Христа спорили, и во времена христиан то же самое спорят. Какой правильный день, какой верный самый главный. Так замечательно, и как это сказать, Павел об этом тоже дает очень ясное, четкое наставление. Он говорит, если говорит ешь для Господа, не ешь, но тоже для Господа не ешь. Один, говорит, судит о всяком дне одинаково, другой выделяет какой-то день. И он говорит, и тот, и другое, все это для Бога. Если ты для Бога это делаешь, ну делай, зачем других грызть и кусать при всем при этом? Зачем, ну, как сказать, зачем других гнобить этим всем делом? Вообще у людей, учащих и проповедующих, а в принципе мы все такими являемся, вплоть от того, кто стоит за этой кафедрой, и вы, которые тоже наставляете друг друга в чем-то хотя бы, есть большое искушение. Либо учить жить других людей, либо, ну, как сказать, свидетельствовать и показывать, как ты живешь, и вдохновлять, показывать, как Писание учит. Да? И в этом подходе есть, наверное, и разница очень большая. Поэтому, когда мы можем читать какие-то вещи, можем, на самом деле праздник, то же самое, другой пласт большой тоже, может быть, праздник и социальная жизнь. Какие праздники праздновать, какие не праздновать. И на самом деле много там таких вещей. У нас общество пропитано язычеством насквозь. Вы заметили это или нет? Да? И оно настолько пропитано, что даже, ну, как сказать, официальное христианство, когда-то, устав бороться с этим язычеством, оно просто, ну, как это, махнуло рукой. Там католики, православные в какое-то время, да, они махнули рукой и сказали, ай, пусть, только давайте хоть перекрасим. И вот такие у нас адаптированные есть христианские праздники. Масленица, я не знаю, праздник масла или что? В Писании, а? Ну, не знаю. Не, языческий смысл я его знаю, да. Там, да, блин, как символ солнца, поклонение. Это древний культ поклонения солнцу и все остальное. Там в Писании нету нигде про это. Там еще какие-то... А? Яблочный спас, да. Вот кто спасал эти яблоки? Как эти яблоки? То ли... Да, медовый какой-то спас, там какой-то еще, ну... Всяких там эти... В литовском словаре тоже тьма каких-то странных, жолинес, почему, ну, от слова трава, какая-то большой церковный, йонинес, это вот почему он йонинес, вот. То же самое Рождество, там, день этого осеннего солнцеворота, день весеннего солнцеворота, то есть оно все имеет какие-то христианские праздники, какое-то христианское, какое-то подоплеку. То есть их просто эти праздники языческие перекрасили. И можно же начать, ну, как сказать, выискивать корни какого-то плохого язычества во всем, да? То есть можно начать вот с этим бороться, как-то так, ну, как это сказать, удалять это все там, как это, запрещать и говорить, ребята, вот, если кого-то из вас увижу на масленицу с блином в зубах, поставлю на замечание.
Поэтому не вздумайте, даже дома у вас на масленицу блинов не должно быть, чтобы вы вместе с язычниками, ну, нечаянно вспоминали того, что вы вот не знали, что масленица, напекли блинов, а я пришел, и вот, а вы ты с блином сидишь. Еще масло макаешь его. Вот ты язычник оказался, скрытый. Можно с этим начать бороться, можно этого пытаться как-то, ну, как сказать, искоренить и так далее. Но я к чему? Что мы можем на самом деле усиливаться, поставить собственную праведность. И, к сожалению, это искушение, оно очень живо и сегодня. Это не только проблема фарисеев времен Иисуса Христа. Это проблема сегодня нас, христиан, живущих сегодня здесь и сейчас. Это проблема вообще всех, кто пытается как-то Богу угодить. И на самом деле эти вот попытки, они выглядят, ну как сказать, достаточно иногда нелепо, смешно, как это сказать, бессмысленно. Но тем не менее, они очень важны и ценны вот для людей, которым всем этим занимаются. Со стороны посмотрят, ну на самом деле чудеса, ну что это такое, да? Сейчас вот был последний там скандал с купальными костюмами мусульманок, да? То есть человек идет купаться, он в чем смысл купания? Чтобы смыть из себя, да, пот и все остальное, что там у тебя накопилось. Но нет, человек, он зашторен от макушки до пяток, и вот в этой одежде почему-то он лезет в воду. Тогда уже, не знаю, в душ сходить, что ли, зачем этот цирк. Но это не самое главное, о чем мы говорим. Я к тому, что попытки человека усилить собственную праведность всегда выглядят смешно и достаточно неуклюже. Да? И мало того, что это так выглядит, еще самое страшное, это не самое страшное, что мы выглядим смешно и неуклюже. Самое страшное, я верю, что эти попытки, они на самом деле раздражают Бога. Потому что Христос обличал, это его раздражало. И они раздражают Бога. И мы тоже, таким образом, делая эти попытки неуклюже свои, усилить собственную праведность, мы тоже раздражаем Господа. Это Господь говорит нам одно, мы говорим, нет, Господи, мы будем делать другое. Он говорит, будьте едины, а мы говорим, нет, Господи, наше мнение гораздо важнее твоей заповеди. Господь говорит, любите друг друга, а мы говорим, нет, Господь, пока он не перекрасится, любить его не буду. Господь говорит, служите друг другу, а мы говорим, нет, Господи, мы считаем, что служить нужно не друг другу, а тебе, омывая, одевая, там, не знаю, что там еще, празднуя или еще каком-то таком, что-то делая во имя тебя. Понимаете? Вот чем ужас всего этого, на самом деле ужас всего этого положения. Это, ну, как сказать, смеемся, потому что страшно. Над всеми этими делами. И это на самом деле реально большая беда и проблема. Он говорит, конец закона Христос к праведности всякого верующего. Что это значит? Это значит, что Христос единственный, кто этот закон исполнил, он единственный, я подчеркиваю, единственный, кто может нас, бестолковых, этот закон научить исполнять. Аминь. Он единственный, кто может научить нас этот самый закон исполнять, чтобы мы могли на самом деле исполнить этот закон так, как и он исполнил. Чтобы Богу это нравилось, он единственный, кто может нас этому научить. И нет у нас другого учителя. И нет у нас других путей и другого. Он говорит, конец закона, Христос к праведности. Почему? Потому что только Христос, он может научить нас так исполнять, чтобы мы были праведны перед Богом. Правильно исполнять этот закон. Праведности всякого верующего. Как это выглядело у Иисуса с учениками на самом деле? Голодные ученики шли по полю в субботу и рвали эти колосья, там терли их, сдували мекину, ели. Заметив это, фарисеи пристали к Иисусу и сказали, что это твои ученики делают, что они должны делать в субботу. Христос не имел к ним претензий. Он их защитил, объяснил этим людям, что посмотрите, а что Давид сделал. Так он что говорит, жертва, говорит, для чего суббота? Суббота для человека или человек для субботы? Они сегодня в субботу вместе со мной идут на богоугодное дело, будем вместе петь, прославлять Господа, когда придем куда нужно. Да? Будем сегодня там, не знаю, когда это было, до синагоги, после синагоги, я не знаю, позавтракать они не успели. Так что, лучше, чтобы они сидели на проповеди и, там и думали, когда это все закончится, быстрее, чтобы быстрее пойти это самое, ну, как это, покушать что-нибудь. Это лучше, да? Как будем молиться? Похожая история. Как будем молиться? На коленях, стоя, сидя. Как будем молиться? Богоугодно, потому что все есть в Писании. И так, и так, и так. И даже лежа написано можно. На коленях благочестиво. Будем благочестиво. Хорошо. Но если ты стоишь на коленях и думаешь про колени, что они тебе болят, и не можешь подняться с этих больных коленей, потому что рядом братья и сестры все это дело контролируют, и не дай бог ты встанешь и окажешься самым нечестивым нечестивцем в этом собрании, потому что молишься по-другому. Это нормально или нет? Если здоровые колени, вставай и молись, без проблем. И ничего страшного. И это нормально, и благочестиво. Но бывает по-разному. У всех разное состояние здоровья и все остальное. Ученики очень часто ругались между собой. Очень часто. Ругались, причем, ну как по духовным, конечно же. Что ж, они не будут просто так ругаться. Они будут ругаться по духовным каким-то вещам. Да? И ругались по тем же причинам, по которым ругаются сегодня. Аминь. Самый распространенный конфликт в церкви, кто больше? Как учеников, кто больше? Мы это называем, кто духовнее. Ну и они тогда это называли, кто духовнее. Потому что больше, конечно же, должен быть тот, который более духовный. Да? И у нас это называется, кто лучше знает и цитирует Писание. И очень часто такие конфликты происходят, духовные конфликты, да, которые говорят, там один говорит, я вот, вот так знаю, вот так понимаю. А другой говорит, да ничего ты не знаешь и ничего ты не понимаешь, вот так надо это понимать. Да я. И разругались так, что сидят полгода друг друга, не смотрят в разных концах зала. Духовно? Кто из них больше? Что Христос по этому поводу говорил в отношении, как исполнять? Это же, ну, как сказать, это же собственная праведность, попытка усилить собственную праведность, нет? Да? Я так понимаю. Я считаю, что вы должны так же понимать, как я. А если вы не так понимаете, как я, то извините, анафема. Анафема вам. И что Христос поступал в таких, как Христос поступал в этой вот истории? Он же обещал, что научить их праведности. Он же обещал научить их, как на самом деле исполнять закон во всей этой истории. Кто помнит? Он подзывал, говорит, посмотрите, идите сюда, ну-ка давайте разберемся, кто из вас больше. Да, и вот поймал какого-то тут вот бегал, вот помните, впереди тут были такие, скакали тут мелкие недисциплинированные. Вот поймал одного такого и вызвал, и поставил перед ними, и сказал, вот, говорит, кто хочет быть большим, вот таким должен стать, да, меньшим среди всех. Кто, говорит, хочет быть самым важным, тот давайте служить друг другу и так далее. И очень много, очень часто в такие ситуации Христос как-то мирил. Он мирил этих людей, он, как бы сказать, кто по правую руку должен сесть, кто по левую, опять же, кто, вот еще тоже одна из забав, которая часто вот это самое замечается в церкви, да, кто сел вот по правую, кто по левую, кто тут вот что-то позволил себе больше, чем ему положено, да, то есть занял время больше, чем положено, да, вот бывает такое, выйдет здесь человек, начал рассказывать свидетельство и не знает, как закончить. И съел уже время больше, чем мы можем вытерпеть. Вместо там 3-5 минут, уже бедный там 10-15 минут пытается закончить и все никак не может. Потому что вспомнил еще важную вещь, которую забыл рассказать. И как на него смотрят, да? Как на него цыкают или не цыкают, как на него фыркают или не фыркают. Там... Кому по правую, кому по левую. Или кто-то тут за кафедру встал, кому не по рангу. Да? Или еще что-то такое. То есть позволил себе человек больше, чем ему, как это сказать, позволительно. Поэтому замечание сделал ближнему своему, ну, может быть, даже не злобное какое-то такое, просто по добру, ну, он на самом деле, может, переживает за тебя. А ответ: а кто ты такой? Это что же, кому по правую, кому по левую? И все остальное. Когда кому по правую, кому по левую, и опять вытаскивает этого ребенка, и опять показывает им, и опять рассказывает, что в Царстве Божьем больше тот, кто служит, в Царстве Божьем больше тот, кто на самом деле нуждается в заботе, в попечении. В Царстве Божьем на самом деле по-другому все устроено. И ваше доброе взаимоотношение друг с другом гораздо важнее, чем выяснить, кто больше знает, кто важнее, кто ценнее, кто еще что-то такое. Вот откуда все начинается, понимаете? Когда, о чем еще спорили? Еще о деньгах, кстати, спорили. Куда пожертвования девать? Да? Сегодня об этом тоже, по-моему, спорят, нет? Однозначно. Однозначно спорят. Помните, женщина, которая притащила, это, не знаю, принесла или притащила, не знаю, насколько это большой был сосуд, но написано, принесла, разбила мира, помазала Господом. Ученики быстро посчитали, что такой суммы хватило бы. Помните, да, историю? Очень расстроились. Как сказать? И вот пока эта женщина бедная плакала, там Иисуса этим миром мазала, да, ученики, они же возмущались, сидели, они уже просто, ну как, они уже просто вскипели и уже не могли дождаться, чтобы потом к этой женщине подойти и выговорить. Они уже прямо во время этого, скажем так, собрания начали возмущаться и начинали как-то так воспитывать эту даму. Что она неправильно сделала с этими пожертвованиями и так далее. Куда она их потратила неправильно и все такое. И в итоге тоже Христос осаждает их и говорит: перестаньте, ваши нужды от вас никуда не денутся, и нищие от вас никуда не денутся. А говорит: а вот то, что на самом деле человек приготовил меня к погребению, ну, в смысле, сделал то, что на самом деле приятно для меня, это на самом деле важно и хорошо и правильно. Поэтому вот такие вот моменты очень часто встречались тогда, встречаются теперь. И как тогда, так и теперь Христос готов вразумлять нас. Христос готов показывать и наставлять, и как это сказать, расставлять приоритеты какие-то. Потому что конец закона, Христос написано к праведности, не к беззаконию, а к праведности всякого верующего. Он наставляет нас на всякую праведность. Он ласково останавливает нас, он в наших конфликтах за нашу правду, в наших войнах за нашу правду, он ласково останавливает нас и говорит: послушай, говорит, я его люблю так же, как и тебя, да? И я его привел так же, как и тебя в эту церковь, я его так же, как и тебя воспитываю, вразумляю и все такое, не переживай, ну, как сказать, хочешь, посмотри на него по-другому, то есть, если он конфликтует, то, наверное, он еще ребенок, может быть, но будь выше, вы не сильно должны сносить немощи бессильных, не себе угождать. Этот голос звучит? Если слышим, если мы адекватные христиане, если мы читаем Писание, этот голос звучит, он на самом деле звучит. Он говорит: ну что, ради его вот этой вот немощности и бестолковости ты его что, сейчас прибьешь, да, во имя Господа? Сведешь огонь на его голову несчастную, чтобы он, если он на самом деле тебя, ну, как-то обидел там или огорчил. Илья же сделал такое? Сделал. Давай ты сделаем, нет? Нет. Христос останавливает, говорит: я пришел не губить, я пришел спасать души человеческие. Прекрати вот это вот громопускание у тебя вот здесь вот, вокруг тебя. Видишь, у тебя уже все люди шарахаются, разбежались все эти братья и сестры. Когда в церковь заходишь, сразу коридор пустеет. Ты заметил такое знамение или нет? За собой. И вокруг тебя всегда свободное место, где бы ты ни сел. Понимаете? Так может, как-то по-другому надо? Может быть, как-то, ну, как это сказать, по-ласковее с людьми, И слава Богу за Дух Святой, который дан нам, и слава Богу за Писание, которое дано нам, которое на самом деле учит нас, как исполнять эту волю Божью. А Христос на самом деле не говорил, как правильно праздновать субботу. Да, Христос нам не оставил заповедь, как правильно одеваться, там, ну, от ботинок до прически. Христос не оставил нам заповедь, как правильно питаться. от первого блюда до компота, да, что там должно быть. Он всеми этими делами, ну, как сказать, не загружал новым законом нас каким-то. Он дал нам одну очень серьезную заповедь. Какую? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Потому что, тоже послание к Римлянам Павел пишет, любовь есть исполнение закона. Любящий, он исполнил закон. Так вот, если научишься любить, исполнишь закон. Конец закона – Христос к праведности всякому верующему. Потому что любовь, она ближнему зла делать не будет. И когда Христос занялся вот этим нашим перевоспитанием, скажем так, и занят постоянно, то он на самом деле серьезно работает над тем, чтобы нам научиться исполнять вот эту заповедь Господа, любить ближнего своего и любить Бога. Если это все есть, проблем никаких не будет. И оденешься как надо, и есть будешь так, чтобы не соблазнять, и праздновать будешь то, что, в общем-то, на самом деле правильно, и все остальное. Как ни удивительно, но вот эта заповедь, она приводит в порядок всю жизнь человеческую. Причем приводит ее так, не по нашей бестолковости, а по какой-то мудрости Божьей. В итоге мы на самом деле становимся теми людьми, которых, ну, как сказать, Господь приветствует, и праведность которых Бог принимает. И более того, мы становимся теми людьми, которые свет Божий несут в этот самый мир. Аминь. Из того, говорит, узнают, что вы мои ученики, кто помнит? Что будете иметь любовь между собой. Не по традициям, не по этим самым каким-то атрибутам внешним, не по крестам, не по прическам, не по каким-то еще вещам, а потому что, говорит, будете иметь любовь между собой. Если вот это, говорит, среди вас будет, то тогда, говорит, люди узнают, что вы мои ученики. И более того, говорит, важно, что люди уверуют, что, говорит, Бог меня послал на самом деле. Что это учение на самом деле Божье. Что это не просто одно из, потому что многие думают, что это одно из, многие думают, что это вообще ерунда. Но когда, говорит, увидят это, то тогда, говорит, поймут, что это учение от Бога. И это здорово. Это наше свидетельство. Мы умерли со Христом. И написано, умерший освободился и от греха, умерший освободился и от закона. Но умерли не для того, чтобы делать, что мы хотим сейчас. Да? Бог не для того умерщвлял нашу ветхую природу, чтобы потом воскресить ее, и чтобы она творила, что хотела. А он говорит, если живем теперь, то живем для Господа. Да? И мы с вами люди, которые на самом деле вразумляемы и наставляемы Христом. У нас на самом деле, вот как Петр неоднократно молится и благодарит, у нас самый лучший учитель. У нас как это сказать, бесплатное, лучшее в мире образование. Аминь. Причем не только бесплатное, но и без возраста, лимитов, да, потому что там всегда есть проблемы, не всегда там есть какая-то планка, после которой уже не хотят никого учить. Все с удовольствием Господь учит, всех с удовольствием Бог наставляет до самого нашего последнего дня, сколько мы здесь на земле будем жить. Не важен наш возраст, не важен наш даже интеллект здесь, не важен наше какое-то, может быть, там, образование там, или еще что-то такое. Господь ко всем найдет свой подход, Господь всем скажет на его понятном ему языке, Господь для всякого даст какое-то вразумление, понятное ему и вразумляющее его в данной ситуации, но в любом во всем этом вот удивительном процессе мы можем становиться похожими на Иисуса Христа. Это удивительно. Аминь. Потому что Он наш учитель. И если мы у Него учимся, если мы Ему подражаем, если мы хотим исполнить Его волю, Ему покоряться, то тогда в нашей жизни все нормально. Мы на самом деле исполняем заповеди Божьи так, как Господь хочет. И Богу это нравится. Мы не пытаемся нести какую-то, вот, что называется, отсебятину. Мы не пытаемся придумывать, чем бы еще Бога удивить. Как бы еще Бога вот в это самое, как-то так вот, скажем, впечатлить своим вот этим вот особенностью такую. Мы не пытаемся усилить и утвердить собственную праведность. В нас на самом деле открывается праведность Христа. Когда мы с ним, и когда мы покорны ему, и когда он учит нас. когда Его слова в нас живут, как написано. Пусть Бог благословит нас в этом. Пусть на самом деле Господь даст нам в этом плане мудрости и смирения быть послушными во всем. Аминь. Давайте встанем на молитву. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел к нам в наших немощах, Господь, и принес нам Твой свет, Господи. Благодарим Тебя за Духа Святого, который дан сегодня всякому верующему. Благодарим Тебя за Писание, которое, несмотря на все попытки уничтожить его, осталось среди людей. И до сегодняшнего дня мы читаем, и оно говорит нам. Благодарим Тебя, Господи, за Твою удивительную школу, в которой мы находимся. И мы учимся, вразумляемы Тобою, Твоим Словом. Ты открываешь нам истины, которые исправляют нас, которые учат нас любить друг друга, которые учат нас почитать один другого большим себя, которые учат нас правильно относиться к людям, окружающим нас, к Тебе. Все это мы, на самом деле, Господи, за все это мы благодарны Тебе. И мы молимся и просим, чтобы, Господи, если Ты указываешь нам на что-то, Господи, может быть, и хорошее, и знакомое, и, в общем, дорогое для нас, как то, может быть, попытки какой-то самоправедности, мы понимаем, что это то, что мы должны отложить в сторону, Господи, чтобы Твоя праведность была в нас, чтобы мы на самом деле были людьми, которые по сердцу Твоему и которые угождают Тебе. Благодарны Тебе, Господи. И мы просим, благослови, Господь, чтобы каждый в этом преуспевал, чтобы не было среди нас, Господь, людей, которые, может быть, очерствели бы, как вот это случилось с фарисеями, Господи, очерствели бы в своем сердце и не желая слышать Твой голос, но желая, Господи, делать то, что хорошее, и то, что из Библии, но свое, Господи, то, что к чему Ты нас не призвал. Благослови, пожалуйста, во имя Иисуса Христа, чтобы никто не впал в это вот искушение, обольщение и противление Христу. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.